Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник центра Наталья Зорко. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня наша тема – проблемы семьи глазами россиян. Что входит на сегодняшний день в комплекс этих вопросов? Насколько они важны для россиян на фоне других проблем и событий? Как отражается в семейных проблемах окружающая политическая и экономическая действительность? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон Москвы 96143, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я сегодня задаю такой вопрос. Что больше всего осложняет жизнь вашей семьи? На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Начну с этих сообщений. Григорий из Москвы пишет. Постоянное уменьшение прав личности. Первое. В гардеробах не берут головные уборы. Второе. Лужковские турникеты в автобусах. Третье. Не пускают в магазины с маленькими собачками на избирательные участки в день голосования. Везде надписи строго по паспорту, режим работы и так далее. Везде и всюду ОСЛАГ. Олег из города Р. Низкий уровень культуры и нравственности нашего общества, подмена нравственных ценностей. О телевидении вообще не говорю, с утра после утренних новостей сразу кадры, как охмурить мужика. Ведь у телевидения должны быть другие задачи, особенно у Первого канала. Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга. Несмотря на относительный достаток в моей семье, очень мешает противное, тягостное ощущение грядущего совка. Анна из Магадана. Отсутствие закона и полное неуважение к правам личности и самой жизни человеческой, абсолютная продажность всех так называемых структур. Валентина Званова. Да, если будем молчать, никаких прав и не будет. Но народ еще у нас разный. Алкашам права не нужны, им нужна бутылка и отец народов. А их большинство, молодые, кто был с мозгами, давно уехали. Вот русская трагедия. Наталья, прокомментируйте, пожалуйста, эти мнения. Ну вот даже, насколько я понимаю, да, ознакомившись с вашими данными, все-таки наши слушатели больше пишут о каких-то политических моментах или правозащитных, да? И, насколько я понимаю, россиян, мать своя, это не так сильно интересует.
Да, это не так. Даже когда мы спрашиваем не о проблемах собственной семьи, какие беспокоят вас проблемы, о проблемах общества, то вот упомянутые вашей аудиторией ограничения прав и свобод, нарушения их, какие-то нарушения, так сказать, или девальвация самой процедуры демократических выборов, то есть все, что связано с ценностями демократии, волнует незначительную часть населения, это, как правило, не больше 10%. В основном люди, конечно, по-прежнему, и за последние 10 лет тут мало что изменилось, обеспечены проблемой нехватки доходов, денег, то есть материальным своим благополучием. За этим, конечно, стоит очень сложный и серьезный комплекс проблем, потому что на семью падают очень большие траты. Это не просто нехватка денег, но это и необходимость компенсировать плохую работу различных социальных систем, так как то здравоохранение, образование, которые все, услуги становятся все чаще платными. На втором месте стоит такая проблема, как нехватка здоровья или проблемы с лечением. Конечно, это прежде всего характерно более старшим поколениям, но уже где-то начиная с 40 лет, когда и в семье дети уже вынуждены заниматься проблемами здоровья своих родителей, пожилых. Для молодых более характерны такие проблемы, как отсутствие свободного времени, усталость, что говорит об очень интенсивном, в общем-то, труде молодых поколений, активных социальных возрастов, а также здесь немножко чаще как бы звучат проблемы с получением качественного образования. Это если говорить о повседневных проблемах семьи.
На пейджер пришло сообщение. Больше всего угнетает безденежье. Одежду мне приносят однокурсники, пишет Анна. Наталья, а что выступает для россиян основным критерием материального достатка?
Ну, в принципе, пока, так сказать, набор того, что вот, когда людей спрашиваешь, а что бы, на что бы вы потратили деньги, или что свидетельствует о том, что семья материально благополучна, набор довольно простой и примитивный. Это хорошая квартира, это возможность тратить деньги, не считая каждую копейку, это такое очень характерное суждение. Ну, чуть-чуть растет такая вот опция, как возможность поехать куда-то, путешествовать, что все-таки говорит о некотором росте благополучия. И, в принципе, мы задаем такой вопрос о материально-потребительском статусе семьи. Конечно, за последние 20 лет доля тех, кто просто как бы едва заводил концы с концами, она значительно уменьшилась раз в два, и сейчас это не больше 1/10 населения, а где-то треть, она уже как бы справляется с такими потребностями, как покупка еды, продуктов, одежды. Для них еще проблемы представляют покупка какой-то там дорогой бытовой техники. Но в активных социальных возрастах таких уже людей, которые спокойно могут обустраивать свой быт, количество их приближается к большинству. Вообще последние 10 лет это такой процесс интенсивного обустраивания своего жилища, можно так сказать, особенно в городах.
Крупных. А вообще вот жилищная проблема на каком месте среди осложняющих жизнь? Я имею в виду там отсутствие квартиры, например.
Ну, как ни странно, она вот в списке таких повседневных проблем, она занимает не очень высокие позиции, там где-то 15% говорит о том, что есть проблемы с жильем. Хотя, как мы знаем, например, из опроса молодежи, которая в основном хотела бы, если бы это было возможно, жить отдельно от родителей, эта жилищная проблема, конечно, довольно-таки острая, поскольку где-то порядка 70% молодых людей продолжают, независимо от своего семейного статуса, то есть и состояв в браке, продолжают жить со своими родителями. И это, конечно, и теснота просто жилищная, с одной стороны, а с другой стороны, это проблемы как бы взросления задерживающегося, потому что молодые, остающиеся при своих родителях, они, конечно, ну, можно так сказать, инфантилизируются в значительной мере.
Напомню, что сегодня в гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Предлагаю послушать голоса россиян. Рискнули бы вы взять кредит на покупку жилья? На этот вопрос отвечают жители Владимира, с которыми беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Гоненко.
Я себе не могу пока это позволить.
Я никогда не смогу этого сделать. Слишком высока начальная ставка, и не с чего будет отдавать.
Лично меня пугает нестабильность как в стране, так и, собственно, в своей жизни. Достаточно высокие процентные ставки и опасно, лично мне так кажется.
Я не уверен в своей платежеспособности, в первую очередь, в стабильности нашего государства, которое может в любой момент придумать какие-то новые правила, и я окажусь в невыгодном положении.
Наше законодательство не позволяет людям со средней зарплатой, ставки банковские, жить нормально, выплачивая кредит ипотечный. Так еще ипотечный кредит не дадут, потому что наши, опять же, доходы не соответствуют расходам, выплатам по кредитам. Это долговая яма, из которой просто нет выхода.
Скорее всего, нет, потому что, во-первых, не знаю, что будет завтра, чем потом, ну, с ипотекой расплачиваться.
В принципе, если бы я нуждалась там, в улучшении своих жилищных условий, то да, я думаю, что я смогла бы взять кредит, почему нет?
Если, например, у меня есть первоначальный капитал, ну, хотя бы 30% от общей стоимости этого жилья, тогда, возможно, и рискну. Если с нуля кредит брать, то здесь, скорее всего, ответ нет.
Это были голоса жителей Владимира. А вот в некоторых ответах звучит неуверенность в общей стабильности жизни, экономической ситуации в стране. Насколько я понимаю, Наталья, это достаточно сильно волнует россиян в целом.
Да, конечно. В целом россияне даже не способны планировать со сколько-нибудь большой уверенностью свое будущее, будущее своей семьи на какой-то продолжительный срок. Большинство людей говорят, что она планирует свою жизнь максимум на год-два. И это, конечно, связано с очень таким тревожным, в принципе, состоянием общества. И это относится и к тем, кто получает более высокие и стабильные доходы, к тревожным ожиданиям относительно защищенности этих доходов, защищенности своей собственности и дальнейших перспектив, как бы поддержания хотя бы уровня того же, уровня благосостояния своей семьи. Это так.
Продолжу читать сообщения наших слушателей. Игорь из Санкт-Петербурга. Что осложняет больше всего жизнь в вашей семье? Вопрос был. Отсутствие права государства. Павел пишет, еще древние римляне учили, ты имеешь ровно столько прав, сколько хочешь и можешь защитить. Никто, ни гарант, ни Евросоюз, ни ООН в этом не поможет. История человечества не знает примеров защиты чужих прав вопреки своим интересам. Анна из Москвы, отсутствие законности и полное игнорирование наших конституционных и законных прав. От права на жизнь до неприкосновенности частной собственности. Элла пишет, страх за жизнь своих детей из-за волны убийств в Москве, по расово-национальным мотивам. Они дети россияне, но не русские. Валентина Званова. То, что в России по-прежнему честным трудом можно заработать только грыжу. Пенсия 2,5, зарплата серая 8000 рублей. Это компьютерный дизайнер в частной фирме. Стаж 12 лет. Вот такие печальные сообщения. А меня вот, Наталья, в исследованиях вашего центра заинтересовали ответы на вопрос, какие цели вы и члены вашей семьи ставите перед собой. И вот по данным этого опроса получается, что основная цель на сегодняшний день – это жить лучше или уж, по крайней мере, не хуже, чем большинство семей в городе или районе. О чем это говорит?
Ну, это говорит о том, что все-таки какая-то фаза такая глубокого кризиса в самоощущении, в оценке своих возможностей, она пройдена, и теперь люди все-таки ставят себе их потолок, их как бы ожидания, что касается их благополучия, он стал несколько выше. Другое дело, что вот сейчас хотелось бы вернуться к этим сообщениям о нарушении прав. Вот что хотелось бы подчеркнуть. Мне кажется, что вот это... Острота проблемы нехватки денег, она в каком-то смысле преломляет проблему отсутствия гарантии прав. Потому что деньги, они для человека являются и защитой от ситуации, когда их права нарушаются, чего бы это ни касалось, или когда гарантии, предоставленные им Конституцией, законодательством, не выполняются, как там в сфере бесплатного здравоохранения или образования. Поэтому вот такое напряженное отношение к деньгам и желание зарабатывать как можно больше, это и есть как бы какой-то залог для человека защитить себя от ситуации бесправия и произвола в каком-то смысле, поэтому вот это довольно сложно устроенная проблема. Вот, но сейчас люди, тем не менее, ну, это мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили, они, тем не менее, ориентированы, конечно, вот все-таки на свое ближайшее окружение, потому что в том же вопросе мы спрашивали, хотели бы вы жить как средняя там западная семья, таких пока меньшинство, там, по-моему, не более 7%.
7%,
да. Да, ну, конечно, среди молодых, среди городской молодежи, ну, или активных социальных возрастов этот процент выше, но тоже еще не очень высок, потому что, конечно, затраты, интенсивность труда и, так сказать, то, сколько приходится платить, да хоть за кредит, процентные ставки, хоть за жилье и так далее, они пока настолько несопоставимы по сравнению с развитым западным обществом, что, конечно, люди реалистично оценивают свои возможности.
А как в целом можно охарактеризовать на данный момент отношение россиян к проблемам семьи? Что-то в последнее время изменилось здесь?
Ну вот, в принципе, с начала 2000-х годов, когда мы задавали такой вопрос, как изменились отношения в семье, там поразительно было то, что 70% считали, что отношения в семье ухудшились. Через какое-то время, вот с течением там, этих 7-8 последних лет, доля людей, которые считают, что отношения улучшились, хотя и сократилась, но все равно где-то половина считает, что это так. При этом сами люди оценивают отношения в своей собственной семье скорее положительно. Картина такая возникает почти благостная. То есть там большая часть людей говорит, что отношения либо теплые, очень близкие, доверительные, либо что взаимопонимание достигается. Но здесь, видимо, можно заподозрить, почему же люди при этом большинство считают, что отношения это плохие. Наверное, речь в какой-то мере, и может быть даже в значительной, может идти о том, что какие-то проблемы внутрисемейные, проблемы взаимоотношений, взаимопонимания, они вытесняются. Сняются, как бы переносятся на других. То есть плохо вроде не у меня, а у других. Это, кстати, видно и потому, какие проблемы называются важными, да, в повседневной жизни. Проблема конфликтов в семье, плохих отношений стоит вообще на каком-то там самом последнем месте. Только 2% говорят, что отношения плохие, что, в общем, трудно себе представить. Кроме того, например, проблема там пьянства или проблемы с наркотиками тоже практически не упоминаются людьми, хотя по данным других опросов мы знаем, что около четверти населения говорит о том, что в их семье есть зависимые от алкоголя, меньшая часть, конечно, от наркотиков. То есть все это говорит о том, что в семье как бы затираются, в современной нашей российской семье затираются проблемы серьезные, сложные, напряженные, они как бы вытесняются. Про них, возможно, в семье не идет какого-то открытого разговора, потому что все это перекрывается ощущением того, что нужно выживать, нужно работать, чтобы вытягивать семью, чтобы ставить детей на ноги, и это как бы стоит на первом плане.
Вот интересно, ждут ли россияне чего-либо в этом смысле от государства какой-то помощи? Как может государство укрепить семью? Опрос на эту тему радио «Свобода» провело в Петербурге.
Деньги давать малообеспеченным семьям.
Надо вообще брать пример со старших.
Делать так, чтобы семьи хотели иметь большее количество детей. Квартиры давать молодым семьям, на детей. Потому что сейчас детские вещи очень дорогие. Каждая семья задумается 100 раз, еще можно им иметь еще одного ребенка.
Я считаю, что люди, которые работают у нас в органах государственной власти, чиновники, когда они поймут действительно, что нужно для них самих, для их семьи, я думаю, тогда они поймут, что нужно другим. Тогда все это решится само собой.
Прежде всего, личным примером, это еще Лев Николаевич Толстой говорил.
Наверное, больше думать не о своих карманах, которые все набивают, а думать о людях, которым тяжело достаются деньги, квартиры, и медицинское обеспечение, образование.
Нравственностью.
Платить побольше денег молодым семьям. Если бы были дотации, и молодые были бы уверены в том, что эти дотации не прекратятся, если бы у нас невестки 10 тысяч платили, вот у нас у средней невестки 3 сыновей, она бы не думала о том, что ей осенью выходить на работу.
Детей отправить на дачу некуда.
Жильем обеспечивать молодых. Есть крыша над головой, есть семья. Нет крыши, малореально, что семья будет нормальной.
Запретить женщинам работать, они будут сидеть дома, рожать детей и зависеть от мужа. Никто не согласится на это.
Семейные ценности девальвировались, восстанавливать. Не знаю, с помощью религии или с помощью материального стимулирования.
Да я считаю, побольше делать вот разных мероприятий таких, где бы семья участвовала. Все праздники, какие только есть выходные, я считаю, нужно сделать так, чтобы семья могла куда-то пойти. И уже будет укрепление.
Голоса петербуржцев записала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Наталья, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, в принципе, картина такая, что подавляющее большинство людей считают, что они могут рассчитывать только на самих себя в решении своих проблем, совершенно не могут рассчитывать на государство, и примерно половина всех опрошенных считают, что они могут рассчитывать на свой ближний круг. И это сочетается при этом с установкой тоже для подавляющего большинства на то, что государство обязано как бы обеспечивать и социально слабые группы, поддерживать молодые семьи и так далее. Но ожидания в этом смысле у населения очень скептические, что это действительно в реальности может быть так. То есть в основном люди считают, что они могут помочь только себе, сами себе, или им помогут их родственники и близкие.
А вот что касается высказывания одного из опрошенных, что семейные ценности девальвировались, вот по вашим наблюдениям, это действительно так или нет?
Ну вот, в принципе, мы по нашему недавнему опросу получилась такая интересная картина, что половина, примерно все опрошенные разделились пополам, где-то порядка 48% людей считают, что совершенно не обязательно вступать в брак и лучше прожить свою жизнь одному, и примерно такая же доля людей считает, что в брак вступать по-прежнему стоит. То есть уже в этом обществе, в этом смысле общество расколото. И, кстати, это подтверждается особенно в молодых поколениях. Демографы говорят о том, что за последние годы произошли значительные изменения в отношении к институту брака. То есть возраст вступления в брак, во-первых, откладывается там, на уже 5, примерно 7 лет, с одной стороны. С другой стороны, время рождения первого ребенка тоже откладывается. Но, кроме того, увеличивается количество неформальных союзов. То есть союзов, которые совершенно не обязательно приводят к регистрации брака. А это означает о том, что и рождение детей тоже откладывается или вообще остается под вопросом, что, конечно, еще раз говорит о иллюзорности планов вот, государственных программ по повышению рождаемости. Процессы идут совершенно другие.
А какие перемены произошли в последнее время в отношении к семье?
Ну, в принципе, вот что важно сказать, что как себя... Это касается самочувствия нашего современного постсоветского человека. Семья – это, пожалуй, единственная зона, за которую он в состоянии отвечать. И, то есть, 90% людей считают, что они несут ответственность за жизнь своей семьи, и чуть меньшая доля считает, что они могут повлиять на эту ситуацию. Чем дальше мы отходим от семьи, когда мы начинаем спрашивать о доме, в котором вы живете, о вашей работе, о городе, в котором вы живете, о стране, в которой вы живете, вообще о мире в целом, то доля людей стремительно сокращается, которые считают, что они вообще за это могут отвечать, нести какую-то моральную ответственность, и тем более могут на это повлиять. Люди живут в таком состоянии, что они считают, что они отвечают только за свой ближний круг, что ни на что другое они повлиять не в состоянии. И все это происходит в ситуации, когда мы живем как бы в мире провозглашенной демократии. То есть человек при этом совершенно не считает, что он может повлиять ни на политику, ни на социальную сферу, ни на что. И, конечно, более продвинутая, образованная часть общества, поэтому и воспринимает это как ситуацию чудовищного ограничения прав и свобод, как ситуацию жизни в произволе.
То есть это как бы такое смещение общего акцента, да, на себя, на свою семью, на узкий круг.
Да, это получается, что семья в каком-то смысле выступила институтом, благодаря которому происходили адаптационные процессы вот в процессе последних 20 лет. Но это абсолютно ненормальная ситуация, потому что семья не в состоянии обеспечить настоящие реальные переходные трансформационные процессы. Для этого в этом должны участвовать более сложные институты, которые как бы проваливаются, они не возникают. И поэтому семья как бы компенсирует это все, но компенсирует его в довольно уродливой форме. Потому что единственное, что молодые могут усвоить от своих родителей поколения, главным оказывается, это адаптация, это способ выживания. А в плане ценностных каких-то вещей, более сложных, тут мало чего происходит. На уровне семьи это и не может происходить.
А как, по вашим наблюдениям, отражается политическая ситуация в стране на ситуацию в каждой конкретной семье?
Ну, вы знаете, поскольку вот люди живут так, как будто бы их вообще ничего больше не волнует, а главное – это то, что происходит в их семье, то такая, как сказать, господствующая сейчас установка, которая и лежит в основе вот такого одобрямса, да, существующих порядков, как бы поддержки, это главное, чтобы ничего не случилось плохого. Пусть все будет так, как будет, пусть все остается на том же самом месте, чтобы я как-то мог сам разруливать эту ситуацию. И в этом смысле это такая вот адаптивная такая позиция, конечно, не политическая, не гражданская.
Какие выводы о состоянии российского общественного сознания можно сделать из того, о чем мы сегодня говорили с вами?
Ну, вот мы еще раз, видимо, на премьере семьи сейчас можем говорить о том, что, конечно, в обществе мало что произошло в таком, в глубинном смысле, в ценностном плане мало что изменилось. Семья, на которую основная нагрузка легла, это вот то, что называют социологи, такая принудительная традиционализация, то есть возврат, как бы возврат к традиционным ценностям для того, чтобы выжить. Этого мало, чтобы стать современным обществом. И, конечно, это будет вести к тому, что внутрисемейные вот эти невыходящие, непроговариваемые конфликты, они будут обостряться, напряжение это будут накапливаться, и в самой семье тоже ситуация будет напряженной, видимо, в ближайшее время.
Спасибо большое, Наталья. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Ее тема сегодня – неживые персонажи живого журнала. В гостях у Радио Свобода блогеры Николай Данилов и Леонид Каганов, крупные специалисты по этому виду неживой природы. Программу ведут Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В передаче участвовала Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Продюсер Марк Штильман, программу вела Вероника Баде. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.